Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Когда в семье ни одного физически здорового человека, как живут такие люди и кто им помогает? 300 лет Российской империи. Какие вопросы ставит перед нами эта дата? Райсовет – новый проект журнала «Фома». Священники и ведущие в поиске ответов на самые острые вопросы читателей. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В этом году осень. Случилось как-то уж очень сразу. Температуры ночью в нашей средней полосе уже опускаются ниже нуля. Это значит, снова обостряется вопрос с теплой одеждой для тех людей, кто не может себе ее купить. Именно такие люди – подопечные благотворительного фонда «Доктор Лиза». Как и за счет чего они держатся большую часть года? На связи с нами директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. Наташа, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Мы как раз с коллегами в начале недели обсуждаем ситуацию по сбору теплых вещей, потому что за последний только месяц у нас 20 семей новых на попечении, то есть их больше 400 тех семей, которым еду иногда не на что купить, не то что теплую одежду, которые могут себе купить обувь не потому, что им понравилась какая-то модель, как обычные люди делают, или потому что модная пара обуви, а только потому, что у старой пары обуви оторвалась подошва, и ребенка буквально не в чем отправлять в школу. У нас, например, вот из последних нескольких заявлений есть замечательная Наташа подопечная. Она работает, у нее двое детей, но у нее больная мама, и получается, что она одна заботится о двух детях, а о больной маме. Дети, понятно, растут, у них что-то рвется, они с чего-то вырастают, и она даже побаловать сладостями их не может, и фонд дает им хорошие продуктовые наборы. Но и детям, и маме, и самой Наташе нужна одежда. Они ее не покупают уже много-много лет. Они приходят в разные фонды, в организации. Вот сейчас они к нам обратились, они будут приходить к нам не только за едой теперь, но еще и за одеждой. У нас есть пожилая такая очень добрая женщина Раиса, у которой сын попал в ДТП, и у него черепно-мозговая травма, он перенес очень много операций, сын лежачий, она была вынуждена оставить работу еще и потому, что сама приболела, она ухаживает за сыном. Ему нужна больших размеров одежда, и теплая, и футболки, и штаны, ей нужна одежда и обувь, потому что она выходит на какие-то подработки, у нее просто сейчас нет зимней обуви. У нас есть Людмила, у которой онкозаболевание, оно сейчас прогрессирует, и мы боимся, что она окажется в ближайшее время, возможно, в косписи, но это совершенно тоже замечательная женщина, милосердная. У нее был бывший муж, например, и когда врачи ампутировали ему по показаниям ноги, он попросился к ней назад. И хоть он ее бывший муж, и отношения, она говорит, не складывались, но она его приютила в своей квартире, где уже живет ее дочь с двумя детьми. У дочери больное сердце, и ей провели операции на сердце, она сейчас инвалид. И получается вот такая семья, где никто не может работать. Людмила на грани ухода в хоспис, дочка почти не выходит из дома, она очень ослабла после коронарного шунтирования. Двое маленьких детей, безногие вот этот ее муж, но у них нет ни еды, ни лекарств, ни одежды. Таких семей у нас больше 400, которые действительно на грани нищеты находятся. Поэтому мы с коллегами очень просим всех, кто нас услышит, если у вас есть возможность сделать небольшой перевод, 50, 100, 150 рублей, на нашем сайте www.liza.fond можно найти все инструменты для сбора пожертвований и направить вам вот такую небольшую сумму, на которую мы сможем хотя бы детям или самым больным нашим подопечным купить новую одежду, новую футболку лежачему больному или новые ботиночки, самые недорогие. Мы уже знаем, где продаются недорогая обувь со скидками. Мы сможем купить, наконец, детям впервые, может быть, за месяцы и за годы новую пару обуви, ботинок. Но очень часто у людей остается одежда, которая им разонравилась, она вышла из моды, она все еще хорошая, и часто люди задумываются, куда ее передать. Тогда приносите, пожалуйста, нам любую теплую одежду, обувь, шапки, шарфы в фонд по адресу Пятницкая улица, 18, строение 3, или звоните нам по телефону +7 926 531 9028, и тогда дежурный проконсультирует, когда можно принести одежду, какие к ней требования. Требования очень небольшие, главное, чтобы она была чистая, с работающими застежками и пуговицами. Постирать или отремонтировать нам одежду негде, а очень часто приходит мама с ребенком, они тут же скидывают свои рваные куртки, подштанники и ботинки, и надевают здесь уже хорошие, годные, и уходят от нас уже в хорошей одежде и не мерзнут. Поэтому очень важно, чтобы одежда была чистая, и вы вот эту небольшую работу, но проделали для нас и для наших подопечных.
На фоне того, что вы сейчас сказали, даже боюсь спрашивать, а что с вашими подопечными бездомными, которым вы помогаете на протяжении многих лет, как это делала Елизавета Петровна Глинка, на них, получается, вообще не хватает ничего?
Есть некоторые компании, которые в рамках, ну, скажем так, корпоративной благотворительности полюбили наш фонд именно за то, что не просто перечисляют куда-то деньги и потом не понимают, что происходит, а регулярно один или два раза в год собирают шарфы, шапки, варежки для бездомных. Вот сейчас, например, такой сбор для нас проведет гимназия имени Примакова. Школьники и их родители будут собирать шарфы, шапки, носки, пару носков или пару перчаток. Это не обременительно для семьи купить. И сами дети примут непосредственное участие в таком сборе теплой одежды. Потом они увидят наши фото и видеоотчеты. Ну, а всех, у кого есть возможность, опять же, мы очень просим. Даже не новые шарфы, шапки, перчатки. Главное, чтобы они были не рваные, годные, потому что рваные у бездомных и так есть. Приносите, пожалуйста, к нам в фонд на Пятницкую улицу, 18, строение 3. Мы примем с благодарностью. Бездомных у нас на кормление ежедневно по 200 человек, 150-200 человек. Почти все они сейчас в летней одежде. Каждому нужно несколько пар перчаток и хотя бы одна-две шапки, чтобы у них были с собой. Шарфы, даже пледы теплые, может, у кого-то есть, они тоже нам пригодятся. Мы будем благодарны, если вы поможете нам утеплить наших бездомных, и они хорошо в тепле проведут эту зиму. Кстати, теплые вещи для бездомных мы собираем до марта месяца. Поэтому даже через месяц или через два вы вспомните, что у вас лежит куртка, вы хотели ее надевать, но так и не надели за эти два месяца, то можно и в декабре, и в январе принести нам вот эту куртку. Мы примем с благодарностью у нас в офисе на Пятницкой улице, 18, строение 3.
В фонде «Доктор Лиза» есть еще ведь и волонтеры. Как раз тот объем работы, который вы озвучили, был бы, наверное, невозможен, если бы не те люди, которые помогают вам, не будучи сотрудниками фонда, а приезжая, может быть, раз в неделю, кто-то два раза в неделю, выезжают с вами на вокзал и кормят бездомных, ездят к вашим подопечным и привозят им те самые необходимые лекарства, продукты и одежду. Наташ, а вот эти люди, они кто? Расскажите о них, пожалуйста.
Волонтеров у нас больше сотни, если мы говорим о тех волонтерах, которые, например, записались, попали к нам в базу данных, но находятся не в Москве, то у нас есть волонтеры, которые при возникновении пожара или наводнения в Забайкалье или в Краснодарском крае находятся с нами на связи. Вот таких волонтеров в фонде больше 100, и это все, это кто угодно. Это учителя, это водители, повара, инженеры, журналистов много, есть даже политики довольно известные, не буду называть их имени, которые тоже приходят, непосредственно здесь помогают, допустим, перевести куда-то партию лекарств. Но я бы хотела как раз обратиться к радиослушателям, потому что они давно знают наш фонд, они люди подготовленные, и как раз среди них могут найтись те волонтеры, которые нам будут помогать. Ведь не секрет, что фонд очень часто, особенно после выхода фильма «Доктор Лиза», прекрасного художественного фильма, люди вдохновились через Чулпан Хаматову вот этим примером «Доктора Лиза», они смотрят фильм, и они хотят прикоснуться вот к этому делу, но не понимают, что за ним стоит. Очень многие хотят просто приехать, сфотографироваться, выложить какой-то материал в Инстаграм или в ТикТок и сказать: ребята, я теперь тоже в фонде «Доктор Лиза». Мы рады и таким ребятам, но они должны понимать, что работа в фонде, она не подразумевает ни ТикТоки, ни Инстаграм, и это вовсе не развлечение. Нам как раз в помощь нужны люди, которые готовы осознанно посвятить довольно большую часть своей жизни помощи нуждающимся. Потому что на работу на вокзале я не могу допустить людей, которые не прошли обучение. Очень часто на ряде позиций нам требуется человек с санитарной книжкой. У нас есть дипломированные повара, только они допущены, допустим, для приготовления еды. Мы следим на каждом этапе за тем, чтобы у нас препараты хранились в особых условиях хранения, и люди тоже этому обучаются. Мы обучаем людей, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, поэтому если есть люди, которые готовы посвятить какую-то часть времени сначала обучению, знакомству с нашей работой, стажировке, а потом выезжать с нами на вокзал, то мы таким людям очень рады. Нам особенно нужны медики, повара и автоволонтеры, люди с машинами, которые могут нам помогать. Кроме того, мы работаем, не секрет, и с онкобольными детьми, и с тяжелобольными, и ранеными детьми. К этой работе мы можем пригласить только людей после прохождения особого курса у психологов. Это работа с травмами и военными травмами. Это очень чувствительная тема. Можно довести маму до такого срыва, просто неграмотно, не вовремя сказав какое-то слово. Очень маленькое количество волонтеров допущено к работе вот с такими детьми. Все-таки уличная медицина, работа с военными территориями, с зонами ЧС, и даже работа работа по предоставлению там теплых вещей, доставке продуктов лежачим больным, тяжело больным людям, она сопряжена и с опасностями, и это огромная ответственность. Например, больной может при вас, у него начнется приступ эпилепсии, вы находитесь здесь, вы должны понимать, если вы не врач, вы не можете оказать ему помощь, важно быстро вызвать скорую. А есть медики, которые приходят к нам в команду и могут тут же, у нас были случаи, когда несколько больных были спасены только потому, что наш медик, медик-волонтер, который приходит, и я еще раз скажу, он работает бесплатно в свое свободное время, которого не так много, но медики, нейропсихологи, стоматологи, фельдшеры, они приходят к нам и 1-2 раза в неделю ездят к нашим лежачим больным, к тяжело больным пациентам, и были случаи, когда они буквально их спасали. До приезда скорой больной бы не дожил, и вот только благодаря тому, что наш медик в этот день дежурил у больного, удавалось спасти ему жизнь. Поэтому мы, конечно, всем рады, и мы примем всех в нашем музее. У нас же работает центр Елизаветы Глинки, и мы расскажем в нем всем желающим, кто хочет присоединиться к волонтерской работе, куда можно еще пойти, где не требуется квалификация. Но вот людей ответственных, особенно тех, кто знает про наш фонд и готов к нам присоединиться, мы будем рады принять, обучить и будем рады видеть в нашей команде. Для этого просто нужно позвонить в любой день с понедельника по субботу с 12 до 18 к нам в фонд или написать письмо на info@liza.fond, адрес есть тоже у нас на сайте, и сказать, что я бы хотел стать вашим волонтером, заполнить анкету, и дальше мы обязательно найдем какую-то работу. У нас такой коллектив, когда все умеют все, все друг друга подстраховывают, и каждый готов взяться за любую работу. Если вы вот в таком описании довольно, может быть, жестком и строгом и требовательном узнали себя, то мы будем рады вас принять в нашей команде, в команде фонда «Доктор Лиза».
Огромное спасибо всему фонду «Доктор Лиза», вам и вашим волонтерам и всем сотрудникам за то, что вы делаете, и за то, что нам даете возможность стать немножечко лучше.
Алла, спасибо всем радиослушателям за ту помощь, которую вы много-много лет нам оказываете. Вы очень большие наши помощники. Благодарю вас всех.
Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Напомню, адрес в Москве, куда можно привозить лекарства, перевязочные материалы и теплую одежду. Все это прямо сейчас очень нужно для подопечных благотворительного фонда «Доктор Лиза». Пятницкая улица, дом 18, строение 3. Телефон, по которому можно прямо сейчас узнать обо всем, что необходимо фонду, плюс 7-926-531-9028. Конечно, и телефон, и адрес можно найти на сайте liza.fond. Лиза пишется через Z, а фонд – через английскую букву U – liza.fond. Если у вас есть чем помочь благотворительному фонду «Доктор Лиза» и его подопечным, пожалуйста, позвоните по телефону плюс 7-926-531-9028. Все контакты можно найти на сайте liza.fond. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В ближайшие дни у нас будет отмечаться важная дата – 300-летие Российской империи. 2 ноября 1721 года Петр I провозгласил себя императором, и статус страны изменился. Менялась, конечно, и сама жизнь в России. Вот в чем выражались эти перемены и кто были ключевые фигуры в той новой жизни? Об этом, в частности, речь идет в документальном сериале Феликса Разумовского «Имперские портреты», который покажут на канале «Россия. Культура» на следующей неделе. Некоторые подробности можем узнать прямо сейчас. На связи с нами историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский. Феликс Вельевич, добрый вечер.
Добрый день. Содержание менялось довольно долго, по крайней мере, во время всей Северной войны, в конце которой, после заключения Ништадтского мира, собственно, и была оформлена Российская империя. В тот момент, в момент празднования Ништадтского мира, завершения Северной войны, конечно, изменилась только форма. А содержание вот менялось, как я говорил, долго. Собственно, все правление Петра. Это была очень серьезная метаморфоза.
В чем оно выражалось?
Дело в том, что Петр и его единомышленники, они поставили перед собой вообще-то задачу, как теперь говорят, амбициозную – создать новый народ. Они действовали таким демиургическим образом, поэтому Ломоносов, он о Петре с восхищением, конечно, написал: он Бог был твой, Россия». Это содержание менялось волевым образом. Вот это, так сказать, принципиальная вещь, когда по замыслу, по пониманию одного человека фактически меняется жизнь огромной страны. Это для империи осталось таким тяжелым соблазном. Преодолеть этот соблазн, собственно, не удалось. И причина гибели империи через 200 лет после ее оформления, собственно, она в основном вот в этом. Появились люди, которые воспользовались этим демиургическим способом решения национальных проблем, ну и похоронили империю. Вот насколько глубоким и принципиально, что ли, важным был этот метаморфозис.
На телеканале «Культура» в эти дни выходит ваш 4-серийный фильм, который будет посвящен как раз вот этой главной метаморфозе, когда Россия становится империей. Фильм, который называется «Имперские портреты». И фигуры, которые вы там рассматриваете, сам выбор их, он очень интересен. Ну, то, что вы говорите о Петре, это понятно. Ломоносов, уже упомянутый вами, тоже там фигурирует. Две другие личности – Суворов и преподобный Серафим. Почему этих людей выбрали вы в качестве ключевых фигур для объяснения тех процессов, которые разворачивались в Российской империи?
Ну, вы знаете, два слова сначала о самом принципе. На самом деле мы его почерпнули у Федора Достоевского. Он в своей знаменитой пушкинской речи вот сформулировал вот этот подход, что нация более всего и полнее всего проявляется в своих гениях. И, соответственно, империя тоже, она полнее всего проявляется в своих гениях. И мы выстроили некий ряд, такой вот русский пантеон из этих гениев и расположили их в, ну, таком хронологическом порядке, самом простом, вот, и решили именно через гениев рассказать о судьбе империи. Нам это важно, потому что мы сегодня ищем пути исторического преемства. У нас все связи на самом деле разорваны, и мы должны осмыслять вот наше прошлое. Мне кажется, вот через русских гениев 18 и 19 века, то есть имперского периода, это сделать можно довольно успешно, что ли. Это хороший прием. Ну, а почему те или иные фигуры? Понятно, что русский пантеон, он гораздо обширнее. Мы страна в этом смысле богатая, у нас много великих людей. Но дело в том, что в каждую эпоху на первый план выходит та или иная проблема, тема. Допустим, там середина XVIII века, то все-таки среди множества, значит, русских проблем это тема просвещения, поэтому Ломоносов. Во второй половине XVIII века и в екатерининское время это век героев, об этом Пушкин замечательно написал. Значит, это, конечно, самая здесь яркая фигура в веке героев – это Суворов. И, наконец, начало, первая половина XIX века, на первый план выходят духовные вопросы. Мы разочаровались, нация разочаровалась в просвещении. И чуткий император Александр I это понимает. Идут попытки как-то ответить на этот вызов. Вот, одновременно это время возрождения русского монашества, которое было, конечно, сильно порушено и в Петровскую, и в послепетровскую эпоху. Поэтому это, конечно, Серафим Саровский. Вообще сама фигура преподобного Серафима, у нас этот святой, он существует как бы, ну, сам по себе в отрыве от русской жизни. Нам себе трудно представить, что он там жил во время Александра I, там, а что происходило. А вот в его время создавалось Министерство духовных дел, а он какое отношение к этому имеет? Масонство, а деятельность архимандрита Фотия. Понимаете, а в это время вот в этих нижегородских лесах вот совершал свои подвиги преподобный Серафим. Вот когда это соединяешь, получается эффект просто совершенно необыкновенный. Это мы попытались сделать в 4-й серии вот нашего цикла «Имперские портреты».
Знаете, приходит на ум евангельская цитата: «Камень, который отвергли строители, тот самый и сделался главой угла». Получается, преподобный Серафим, которому и в монастыре Саровском, ну, скажем так, неоднозначное, насколько помню, было отношение, и он в леса ушел специально для того, чтобы максимально понятно сосредоточиться на духовной жизни, но и чтобы не смущать братью по любви своей, оказывается, одной из ключевых фигур или, с вашей подачи, ключевой фигурой для этого времени?
Да, этот камень действительно в каком-то смысле, в государственном, в имперском, был отвергнут. Вот эти вот легенды о том, что Александр I по дороге в Таганрог заехал, значит, в Саровскую обитель, встретился там с духоносным старцем, значит, это легенда, и она сама по себе говорит о том, что насколько значима эта встреча могла быть, если бы она произошла. Она, к сожалению, не произошла. И в этом тоже есть своя закономерность. Но то, что мы хотим, чтобы эта встреча произошла, и она могла, несомненно, разрешить какие-то важные вопросы, вот это хотелось бы отметить. С другой стороны, вот если как бы государство, империя не нашла дорогу в Саровскую обитель, то ведь народ-то эту дорогу нашел. Ну, как известно, к преподобному, когда он вышел из затвора, потекла вот настоящая народная река. И вот в несходстве этих путей уже мы видим некую проблему для империи очень серьезную. Только в 903 году, как мы знаем, это год прославления старца Серафима, вот империя, наконец, признала и соединилась со своим святым. Но было уже поздно. В 903 году это уже было поздно. Это нужно было сделать раньше. Поэтому, но то, что это было сделано, это тоже важно. И когда мы смотрим вот эти фотографии саровских торжеств, эту хронику, даже хроника есть, вот, то мы вообще поражаемся, что насколько вот явила себя там русская сила, ну, я имею в виду духовная сила, вот это многолюдство, вот это какое-то воодушевление, да, а ведь 903 год, всего оставалось 14 лет до краха, вот, это все, ну, безусловно, не, так сказать, не может не волновать, и об этом надо, конечно, нам помнить.
Безусловно, император Александр I, современник преподобного Серафима, но ведь еще и Пушкин, из выдающихся и первых, может быть, лиц для нашей культуры, современник преподобного Серафима. И для Александра Сергеевича преподобный Серафим тоже получается где-то на обочине его сознания.
Существуют работы и таких вроде бы, в общем, серьезных пушкинистов, которые пытаются найти в произведениях Пушкина следы якобы его вот встречи с преподобным. Вот усадьба Пушкина-Болдина, она находится не так уж далеко от Саровской обители. То есть вроде здесь все как-то хотелось, чтобы опять-таки, как и в случае с Александром I, все как-то сошлось и произошло таким правильным образом. Но то, о чем вы говорите, это такой, может быть, самый яркий, важный признак того, что в империи существовала не одна, а две России. И у каждой из этих России была своя культура, свой пантеон. Если в одной России, в России традиционной, народной, крестьянской, это, конечно, святые, то у России имперской это даже не столько императоры, потому что народ, титул отца Отечества, который был поднесен Петру вместе с титулом императора, этот титул вот отца Отечества народ не принял. И нация, она, как об этом замечательно писал академик Панченко, она избрала поэтов в качестве вот своих духовных вождей. Но имеется в виду, конечно, не нация, вот, а имеется в виду вот эта вторая европеизированная дворянская культурная Россия. Пушкин был ее, если можно так выразиться, святым, точнее, такое придумано интересное название «Свято-грешный». Вот, две нации, вот они существовали параллельно во многом. Пушкин, надо сказать, что сделал много для того, чтобы эти две нации, две России соединились. Вот, он, собственно, поставил задачу, которую будет потом решать вся русская культура. Это задача самопознания. Вот он ее сформулировал в такой публицистической работе, которая называется «О воспитании» 26-го года. Что вот эта европеизированная Россия, она должна познать вот эту Россию народную и мужицкую. И сам, в общем, много сделал для этого. На самом деле очень много. Но это громадная задача. Ее, к сожалению, не удалось решить до 1917 года. И вот наличие этих двух России в одной империи, и это и было главной причиной катастрофы. Об этом вообще вот, собственно, наш разговор в этих фильмах, в этом цикле «Имперские портреты».
Спасибо за то, что своим фильмом вносите лепту в цепочку размышлений о судьбе Российской империи и об осмыслении ее наследия.
Спасибо большое.
Напомню, документальный сериал «Имперские портреты» можно будет увидеть на следующей неделе. Феликс Разумовский, историк, писатель, телеведущий, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике обычно у нас звучат непридуманные истории из журнала «Фома». А сегодня мы хотим сделать исключение. Мы поговорили с Алексеем Соколовым о запуске видеоподкастов «Фомы» с ответами на самые острые вопросы читателей, которые приходят в редакцию. И вот сейчас у нас в эфире фрагмент программы «Райсовет тет-а-тет». Александр Ананьев и протоиерей Максим Первозванский выясняют, что такое для христианина деньги и самореализация.
Очень простой пример. Вы без сомнения любите своих детей. И я вообще не сомневаюсь в том, что вы, как любящий отец, обеспечите максимальную безопасность своим детям. И уж точно злонамеренно или из лучших побуждений не будете превращать их жизнь в череду испытаний, лишений и мучений. Вы, наоборот, как-то постараетесь окружить их максимальным комфортом, безопасностью, проверите, нигде ли ничего не торчит, там проволока не торчит это ли острая. Да, не станете... иди сюда, я тебе палец отрежу. Ну, не будете вы этого делать.
Так не буду.
Вот этот наш читатель, он, по сути, задает Богу вопрос. Вот, Господь, ну, ты любишь меня, я в это верю, но за что ты мне отрезаешь палец? За что ты мне вот идешь и причиняешь мне боль? За что ты меня так наказываешь? Любящий отец так бы не поступил.
На самом деле у меня много детей. И я вижу разницу в моем отношении к детям, которых я люблю, и отношение большинства современных людей, которые имеют одного, может быть, двух детей. Uh-huh. Это разное отношение. Мне не потому, что я меньше люблю детей, то есть моей любви как бы каждому достается меньше, но все-таки это позволяет моей любви быть более зрячей. Я, конечно, пасть порву за любого, и я готов умереть за любого из своих детей. Дай бог, чтобы это никогда мне не пришлось проверять, насколько я сейчас не соврал. Вот. Но вместе с тем, если я считаю, что человеку надо там, его наказать, я его накажу. Если его надо будет выгнать из дома, я его выгоню. Конкретно, если я пойму, что он лежит на печи, ест калачи, греет, так сказать, спину о кирпичи, и это ему во вред, я конкретно его выгоню из дома. Палец отрезать я не буду, если там, конечно, не гангрена. Вот. Но, например, у меня был такой опыт интересный, когда у моего 6-го ребенка была короткая уздечка у языка, у новорожденного. Мы пришли с ним в поликлинику, и хирург сказал, я не могу отрезать, я боюсь, там все такое тоненькое. Говорит, дайте ножницы, я отрежу. Я знаю, чего я видел, как видюшки посмотрел и все такое прочее. Понимаешь, ножницы с тупыми концами, загнутые такие, знаете, вот, чик, и уздечка подрезается. Я это сделал. Вот. И не потому, что я его не люблю, а потому что Бог, он не любит нас вот в нашем очень человеческом этом смысле сюсю-мусю. Его любовь – безусловное принятие нас и пожелание нам блага. И поэтому, естественно, если можно обойтись без боли, он обходится. Но если без боли обойтись нельзя, то он всегда выбирает то, что будет для нас лучше. Вот это прям такой железный закон. Я так не могу, как отец, потому что у меня все-таки вот эти человеческие слабости, привязанности и непонимание, насколько я прав. Самое главное, что вот чего я не знаю, чем я отличаюсь в данном случае от моих чувств от Бога, я не уверен в том, что я прав. Вот если я выгоню своего сына, например, и так вот, я буду сомневаться, а прав ли я? То есть если можно без боли, Бог точно сделает без боли.
Это был фрагмент нового видеопроекта журнала «Фома» «Райсовет». Полностью все выпуски «Райсовет Тет-а-Тет» можно увидеть уже сейчас в социальных сетях журнала «Фома», в Инстаграме и во ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите, оставляйте свои комментарии и, конечно же, присылайте вопросы. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В такую погоду, как сейчас, очень хочется теплой, доброй, любимой музыки. Джо Дассен, «Бабье лето» на радио «Вера».
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.